Перед нами великие праздники, праздник Вознесения и Сошествия Святого Духа, Пятидесятница. 13-го будет Вознесение, а 23-го будет Сошествие Святого Духа. Разумеется, когда великие религии представляют свои тайны, они всегда выявляют в великих образах, в великих имагинациях. И нам следует эти имагинации воспринять, понять, пережить, разумеется, и тем самым мы привлекаем все эти великие космические импульсы, чтобы они пришли на Землю. Потому что воплотить на Земле все великие откровения – это задача вообще и человечества, и самого космоса. Трудно говорить, в чем заключается тайна Вознесения 13 мая. Так как вообще не только христианские, но и другие, иудейские и индийские религии и так далее, все они носят глубочайшую мудрость. И воспринять, познать, разумеется, не получается сразу, но постепенно мы должны стараться, разумеется. Старание – это наша собственная задача и призвание. Но, с другой стороны, мы точно должны знать, что праздник – это откровение какого-то удивительного, возвышенного, величайшего. И для восприятия требуется глубокое напряжение нашего ума, души, сердца, старания. Это то, что мы можем, дорогие мои. А со временем, разумеется, постепенно мы сможем достичь великих постижений. Но это дело времени, но в основном мы должны очень точно знать, как сейчас открываются великие тайны, что мы должны сегодня познать, какова задача, сегодняшняя задача. Разумеется, подразумевается эпоха святого Михаила. 500 лет. За 500 лет мы должны освоить, ну как, в школе. Или пятерочниками должны быть, или двоечниками, да? Или троечниками, да? За 500 лет мы должны что-то хотя бы что-то урвать из великих тайн, осознать, освоить и воплотить в себе. Это задача, это призвание человека. Человек не просто живет на земле, как обычно думают, и великая, знаете, великая инспирация материализма, научного мышления, вообще то, что сейчас творится. Человек это не чувствует, но каждый день человек принимает огромные волны материализма, приземления, чтобы человек ничего не думал, кроме земных ценностей и так далее, эгоизма и так далее. Мы должны вырваться из этого, потому что это действительно сильное, великое течение. Мы должны смотреть на материализм, на атеизм, на научное мышление, научный прогресс. Это все ради того, чтобы поработить человеческое сознание и внушить, что человек вот это есть мясо, кости и нервы. Все. А все душевное, всякие эти проявления души, прекрасные порывы, это все иллюзия, это все пар. В сущности, это животное. Мы об этом говорили, но надо всегда очень активно знать. За 500 лет мы должны стать хотя бы, постараться быть учениками Михаила. Быть учеником Михаила – это большое достоинство, разумеется. Насколько мы сможем это? Насколько мы проявим именно жажду к истине? Познать нашу собственную душу, происхождение нашей души, оживить и сделать реальным, что существует духовный мир, что человек – это полностью духовное существо. Человек не знает о этом. Человеку внушают, что ты не есть духовное. Ну, что-то душевное есть. Хорошо, у тебя есть страсти, порывы, какие-то желания, что-то ты воспринимаешь из Ренессанса и так далее. Да? Но в основном человек заставляет человека забыть. Это очень важно, потому я всегда хочу, так сказать, постараться пробудить в нас вот это, в нас и в вас, и во мне, и всегда, для всех, как это говорится. Мы должны очень хорошо знать, хотя бы знать, что человек – это чисто духовное существо. И все великие христианские праздники потому и установлены великими посвященными, великими ясновидящими, чтобы пробудить именно вот это восприятие нашего собственного духовного существа. В чем заключается, дорогие мои? Человек, когда действует, он думает, что он действует из мускулов, из нервов, из волевого, из обмена веществ. Это все иллюзия. Потому что человек действует чисто из духовного. Чисто духовный импульс получает человек, потому действует. Здесь задействованы чисто духовные силы. Ничего физического. Как будто человек укрепляет мускулы там. Это все. Любое движение – это движение духа. Это очень важно. Пробудить именно духовное существо в себе, и поэтому существуют великие праздники, которые внушают, инспирируют, заставляют думать, заставляют постигать истину. Вот доктор говорит, что если за 100 лет все люди забудут, что существует духовный мир, вообще оторвется человечество от духовного. Насколько важно, чтобы хотя бы какой-то маленький интерес имел бы человек по отношению к познанию истины. Вот эта маленькая доза потом превращается это в океан. Вот суть в этом. Поэтому мы сейчас должны постараться постигать, немного постигать, потом углублять и дальше. И у нас дается, разумеется, возможность за 500 лет действительно перейти рубеж. Перейти рубеж материализма. В нас очень сильно действует импульс материализма. Это именно заставляет забывать нас, что мы происходим из духовного мира. Было время, когда человек на земле, очень легко вспоминал свое предземное существование. Свое существование в царствах звезд. И человек на земле говорил, что вот я вот вижу звезду, вот из этой звезды я родился. Это было непосредственное воспоминание, живое воспоминание. Как мы сейчас вспоминаем друг друга, я был у вас, вы помните, и тогда я помню вас. Да? И вот так же реально, живо вспоминали люди, что они жили на солнце, понимаете? И солнце смотрели с другой стороны. И они видели всех небесных божественных существ, непосредственно общались. Это было живое переживание, воспоминание. Это на земле происходило. Люди совершенно свободно воспринимали звездный мир как чисто духовное проявление. Духовные существа на небосводе, духовные существа живут, действуют, общаются, и они посылают нам свои импульсы. И это было очень живо для восприятия человека. Постепенно человек все это забыл. Сравните себя по сравнению с тем, о чем я сейчас говорю. Сейчас разве человек чувствует так остро, что из звездного мира пришел, что его родина – это звездный мир, небесный мир? Вот в этом и действие, сильное действие материализма, которое все уничтожает в душе человека, не оставляет даже капли воспоминания. Дорогие мои, мы прошли очень много земных жизней, очень много небесных жизней, земных жизней. Где это? Почему человек это не чувствует? Вот настолько все было уничтожено в душе человека, и мы должны знать, что это великая катастрофа души, душевной жизни. Когда мы это осознаем, это уже действует на душу очень сильно и помогает душе встряхнуться как следует. Не только духовная наука, дорогие мои, но если вы ознакомитесь с кришнаизмом, с буддизмом, и с любым любая религия тебе говорит, что человек происходит из духовных миров. Духовная наука только детально описывает, как ты жил в духовных мирах, как ты живешь на земле, параллельно и участвуешь в жизни небесных существ. Как это называется? Духовная наука тем и отличается от великих религий, что детально, скрупулезно, дифференцированно преподает нам, чтобы мы пробудили бы действительно наше божественное сознание. Человек думает так: я представитель России, я гражданин России, ничего подобного. Ты гражданин звездного мира, ты гражданин небесных миров, божественных существ. Ты от ангелов только что пришел. Не помнишь. Ну и что, что не помнишь? Другие помнят. Если так сказать. Вот это пробудит в душе человека. Это и задача духовной науки, задача святого Михаила. Михаил приступил в свой ранг и в свое достоинство. И его задача, непосредственно его задача, пробудить в душе божественный мир, чтобы человек мог бы свободно, свободно сказал, что я происхожу из духовных миров, я гражданин небесных миров, гражданин Святой Троицы. Насколько сейчас погружен человек в материальное сознание, в материальную жизнь, и постепенно превращается, к сожалению, постепенно превращается к животным. Животные. Животные страсти, они все разбушевались, и сейчас человек в сущности очень-очень свободно может перейти, упасть в бездну животного всего этого водоворота. Глубина души человека спит, и пробудить его – это большая миссия. А вот то, что сейчас, как человек себя чувствует, и как он должен чувствовать, разница колоссальная. И поэтому это великая задача духовной науки. Как доктор говорит, духовная наука хочет быть судьбой человечества, судьбой христианства. Потому что может пробудить в душе именно все те великие зачатки, которые человек носит в себе. Весь небесный мир мы носим в себе. А где это? Где? Любой человек скажет, что это сумасшествие, это иллюзия. А ну покажи! А ну дай возможность потронуть. Да. Мы же говорим, что как нельзя потрогать прекрасный мир Чайковского, так невозможно потрогать руками материально именно Царство Небесное. Как говорится, Царство Небесное не от мира сего. И человек это должен понять. Потому что духовный мир беседует с глубинами нашей души. То есть, великие праздники беседуют с глубинами нашей души. Не на поверхности это все действует. На поверхности действует земное сознание. То, что для земного сознания очень ценно, там работа, деньги, какие-то отношения, желания, и все, все моментально блекнет. Как только человек проходит врата духовного мира, то есть врата смерти. То есть мозг, человеческий мозг, не может удержать свои земные, очень-очень ценные качества. Не может удержать, как только человек переходит врата смерти. Мозг это не может удержать. Все улетучивается. Все. Все меркнет. Вот ты очень что-то хочешь на земле, да, очень хочешь. Ничего не остается. Потому что это иллюзия. Потому что, как еще с древнеиндийского мировоззрения мыслящим, мир – это майя. Мир – это иллюзия. Но мы должны правильно понять эти слова. Мы не должны стать аскетами. Аскетизм – это не призыв к аскетизму. Это призыв точное познание материи, материальной жизни, земной жизни. Земная жизнь необходима. Но для чего необходима? Вот тогда мы правильно подходим к земной жизни. Да, мир – это иллюзия. С чем можно сравнить, дорогие мои? Вот представьте себе, очень легко это все. Представьте, вот зеркало перед вами. Вы смотрите в зеркало. Вы же не скажете, что то, что там отражается в зеркале, это реальность. Буквально, если в такой ситуации находится человек на земле. Реальность только духовно-душевная. Ничего материальное восприятие, все это есть отражение. Как с юмором можно сказать, это second hand. Это вторичное нечто. Ты реальное существо. Но здесь мы должны включить эзотерику. Христианская эзотерика не отличается от индийской эзотерики, если они касаются истины. Да? Что говорит эзотерика? То есть непосредственно реальное познание. Я одну вещь хочу вам сказать, очень значительную. Я хотел бы, чтобы вы это как следует сильно запомнили. Дорогие мои, вот я вам привел пример. Вы смотрите в зеркало. Вы никогда не скажете, что то, что отражается в зеркале, это реальность. Реальность вы, а это отражение. Точно все это должны перенести в земную жизнь. То, что мы на земле живем, мы живем не в реальности, а в отражении. И это все улетучивается. Превращается в прах. Почему? Потому что она нереальна. Реальность всегда остается. Реальность – это вечность. То, что реально, она вечна. А то, что улетучивается, превращается в прах, рассеивается, это потом, потому что оно не было реальностью. Это было только отражение. Какая-то компоновка, каких-то соотношений. Когда это все разрушается, ничего не остается. Вы скажете, я же жил на земле, а от этого ничего не остается. Почему? Потому что это не реальность. Реальность сопряжена всегда с вечностью. То, что у нас реально, оно вечно. Вот это истинная мысль, это и реальная правда. Поэтому, когда все эти земные ценности сохраняются в мозгу и в физическом сознании, они все превращаются в прах. Как только ты переходишь в врата смерти, почему это все не остается? И почему это все улетучивается? Потому что оно не содержит истину, реальность и тем самым не сопричастно с вечностью. Вот я в этом хочу продолжить. Здесь очень значительную вещь я хочу сказать. Чистую эзотерику я хочу сказать. Потому что когда это все закрепляется эзотерическим видением, эзотерическим познанием, оно глубоко внедряется в душу и в сознание человека. Я что хочу сказать? Чем отличается земное сознание от ясновидческого сознания? Вот существуют две реальности такие. Ясновидческое сознание и земное сознание. Земным сознанием живут все на земле люди. Я часто вспоминаю, мой друг говорит, да не потрогай духовный мир, я поверю в духовный мир. Да? Невозможно трогать руками. Его можно трогать душевными руками. Зашевели душевные руки, ты почувствуешь и соприкоснешься с духовным миром. Вы знаете такой факт или нет? Маленький ребенок, когда видит Луну, маленький протягивает руку, хочет дотронуться. Потому что для него пространство нереально. Маленькое сознание ребенка живет во времени и в вечности. И хочет дотронуться. Это для него возможно. Ясновидческое сознание дотрагивается до реальности и видит реальное. Ясновидческое сознание может дотронуться до Солнца. В буквальнейшем смысле, не фигурально, что я вот соприкасаюсь с Солнцем, нет, в буквальном смысле. Ясновидящий может дотронуться до Солнца, разумеется, не физическими руками, а душевно-духовными, щупальцами или руками, или как хотите. И вот я что я хочу сказать, то есть я что хочу подчеркнуть. Как видит мир ясновидческий и как видит мир обыкновенное сознание человек, да? Колоссальная разница между приходящим и вечным. Ясновидящий видит реальное, что происходит на самом деле, реально. А земное сознание видит только в преломлении. Как мы видим, в зеркале что-либо отражается, да? В зеркале отражается море. Вы же не будете купаться, вы же не пойдете в зеркало купаться, да? Почему? Вы знаете реальность на земле, да? Вот точно такое же состояние. Ясновидящий видит. Вот это очень я хочу, чтобы вы запомнили. Что же видит ясновидящий? То есть ясновидящий потом называется ясновидящий, что он видит реальное. Простите меня, дорогие мои. Для материалиста я сейчас не беседую, да? Я беседую с вами. Когда я могу сказать, что когда человек может беседовать с ангелом, материалист скажет, что ты свихнулся. Но для ясновидящего это совершенно реальный факт. Ясновидящий видит ангела, может общаться и может беседовать с ангелом. А более высокие существа, если проявляются для ясновидящего, то ясновидящий не только видит и не только прозаически беседует с ангельскими существами, а слышит космическую музыку, космическое откровение этих существ. Потому что они космические существа. Солнечные существа с вами не будут говорить на прозаическом языке. Даже в поэзии не беседуют. Возвышенные духовные существа Солнца, духи формы, духи движения, духи мудрости, они реальные существа, но они беседуют с нами через космическую музыку. Это величайшая инспирация, космическая инспирация. Они с нами беседуют через музыкальность. А если у нас музыкальность не развита, то мы, ну, глухой, что не может слышать, да? В Евангелии как сказано прекрасно, имеющий уши, да слышит. А если у тебя уши не открыты, сколько хочешь говори, ничего не слышит, да? Глухому поставь девятую симфонию, что слышит? Ничего. То же самое и относительно глаз. Вы знаете, мы сейчас из эзотерики, я скажу то, что я хотел сказать, просто сейчас не хочу, а потом забуду это. У нас, как глаз функционирует? Пассивно. Глаз для себя не воспринимает. Глаз пропускает все через себя, чтобы мы увидели. Глаз – это отражающий физическую реальность. Да? Это пассивное. Но придет время, когда глаз будет активным. Тогда глаза будут не только видеть, но и проникать материально и видеть чисто духовно. Это будет творческое видение. Также и чувства наши. Сердце сейчас функционирует, да, как функционирует, естественно. Но придет время, когда к сердцу присоединится один очень значительный орган, и сердце будет творить. Реально творить, создавать тепло. Божественное тепло. Сейчас сердце что создает? Элементарно. Физиологическое тепло, да? Но не для этого создан человек, дорогие мои. Человек это величайшее творение Троицы. Я сейчас скажу то, что я хотел сказать. А то и это тоже забуду потом. Дорогие мои, ясновидящий видит, как мы дышим. Вот мы приняли воздух, да, но потом же выдыхаем. Земное сознание, как вот, никакой разницы. Вдохнул, выдохнул. Ну и что? Ну и ничего. Ну для него все ничего. А ясновидящий видит реальный процесс. Вот как потрясающе полярно отличается земное восприятие, скажем конкретно, дыхания и ясновидческое восприятие дыхания. Эзотерика говорит, когда ты вдыхаешь вместе с этим божественные инспирации. И они дают тебе жизнь твоего физического тела. Физиологическое существование. Это элементарно. С этим согласны все. Но когда ты выдыхаешь, вот это уже большая тайна для научного материалистического сознания. А ясновидящий говорит, когда ты выдыхаешь, твое проявляется в этом вдыхании, проявляется твое внутреннее творческое состояние, качественное состояние. И вот здесь проявляется то, о чем мы говорили. Дорогие мои, мы немного затронули этот вопрос. То, что на Земле для тебя очень ценно, например, профессиональная жизнь, служба и разные такие увлечения, страсти, желания, так, все это меркнет. Но меркнет не бесследно. А все имеет свои проявления духовного порядка, духовно-душевное. И вот ясновидящий нам говорит, как проявляется выдыхаемый воздух для ясновидческого, то есть для реального постижения. Вот реальный процесс происходит. Когда ты выдыхаешь твое состояние внутреннее, душевно-качественное состояние. И оказывается, если ты в течение земной жизни, обратите внимание, очень интересную вещь я вам говорю. Когда в течение земной жизни ты мыслил только земными ценностями, никакого духовного, душевного, истинного не пропускал в душе и в разуме. Ты мыслил только материальные мысли, чувствовал только материальные ценности, волю только благодаря своему эгоизму. Все. Во время выдыхания ясновидящий видит, что это все мрак. Понимаете? Черный мрак выдыхаешь ты. Ты не просто выдыхаешь воздух, это чисто материализм. А идеалист, то есть эзотерика говорит, когда ты выдыхаешь мрак. Вот твои земные ценности. То, что на земле для тебя так увлекательно, то, что это все мрак. Индийское слово, это все иллюзия. Индий сказал бы, это иллюзия, это майя. А эзотерик, христианин, говорит, это мрак. Но, если ты, простите меня, если ты на земле был вместе с этим и бессовестным, не имеющий никакого нравственного, тогда этот мрак вместе с этим выражает боль. Безнравственность и бессовестность в выдыхании проявляет боль. Это твоя будущая карма. Вот что говорит ясновидящий, а что говорит неясновидящий. Сравните. Ясновидящий говорит, когда ты только земными ценностями занят, это все мрак. Ты выдыхаешь мрак. А если ты вместе с этим еще бессовестный, тогда ты выдыхаешь боль. И ты видишь, какие боли ты себе выстроил. Огромная разница. Но если ты в дневной жизни пропустил что-то, что-то из духовного познания, из познания истины, из этого мрака выходит свет. Значит, сперва мрак, потом из мрака идет свет, и потом этот свет превращается в моральное сияние. Уже вы можете себе представить, когда мы мыслим что-то прекрасное, что-то возвышенное из Бетховена, из Моцарта, из Чайковского. Это все, ага, из мрака выходит свет. И этот свет сияет, если к этому придавляется великодушие, да? Что-то действительно моральное. Вот такова реальность, дорогие мои. Люди, которые заняты земными ценностями, они выдыхают мрак. Это своя карма. Они создают, так создают, они карму будущую. Но следует нам принять 8.32, из мрака выходит луч. Потом этот луч сияет, если мы добавляем моральные высокие ценности. Да? Если мы что-то подумали, моральное солнце вселенной. Вот сказали мораль, уже все. Уже из мрака выходит свет. Такова реальность, дорогие мои. Все имеет свои преображения. Все имеет свое проявление в духовном. В духовном ничего не остается просто так. Ты мыслишь материалистически, потом, пожалуйста, думай сколько хочешь. Но в духовном видно, что ты выдыхаешь мрак все время. Это нам надо очень хорошо запомнить, чтобы принять стимул. Для 8.32, дорогие мои, колоссальное значение. Познайте истину, и истина будет сиять в ваших душах. Вот в чем секрет. Это тайна, Это чистая эзотерика. Это оккультизм. То есть, это реальное постижение. Теперь относительно другой реальности, дорогие мои. Вот человек думает, что я перешел улицу, я пошел на работе, там сделал то-то, вышел, гулял по улице, встречался. И что думает человек? Человек думает, что он сам действует. Это опять-таки эзотерика говорит. Это иллюзия. Это майя. Потому что то, что ты приводишь в движение свою физическую систему, да, в этом задействовано чисто духовное деяние. Откуда это чисто духовное деяние? Мы немного коснулись, сейчас я хочу просто продолжить. Дело в том, что, дорогие мои, когда человек засыпает, во сне, в состоянии сна, мы должны поставить эзотерический вопрос. Оккультный вопрос, вернее. Более глубокий, более реальный. Вопрос такой. Где находится спящий человек? Когда человек видит глубокий сон, полностью отключенное сознание, где тогда он человек находится? Что может сказать материалист? Ничего. Материалист вообще ничего не знает, дорогие мои. Потом мы сказали, что наука – это опиум для людей, для обывателей. Так же, как и религия. Да, разумеется. Религия и наука – это опиум для народа, для простого человека, для простого физического сознания. Поэтому мы можем сказать так, дорогие мои, мы же говорим о религии, мы говорим об эзотерике, то есть о реальности. То же самое, сравнить зеркало и человек, который смотрит в зеркало, да? Реально мы ставим вопрос, где находится человек, который глубоко спит, не в сновидении находится, а в глубокий сон. Оккультизм отвечает, потому что оккультизм познает из ясновидческой способности. Здесь нужно человеку третья ступень ясновидения. Даже не вторая ступень ясновидения. На второй ступени ясновидящий тебе ответит по-другому. А на третьей и на четвертой ступени ясновидящий отвечает таким образом. Человек, когда спит очень глубоко, находится в прошлых земных жизнях. Его «я» находится там. Три инкарнации, две инкарнации, там находится это «я». Потому что, когда человек на земле говорит себе «я», это иллюзия. Это просто чистая идея. Это нереальное. Потому что это трудный вопрос, поэтому я хочу немного объяснить, вот в чем суть. Если человек достигает своего «я»-сознания, тогда он должен чувствовать бессмертие, вечность. И он должен чувствовать Христа непосредственно, причем. Общение происходит с Христом через «я» реального, а не «я» земного. Земное «я» тоже отражение, как зеркальное отражение. Поэтому представление о «я» человека – это идея, это абстракция, но не реальная. Если мы восприняли бы реальное «я», мы должны воспринять бесконечность, вечность, абсолютное совершенство, абсолютную свободу от физического и должны видеть прошлые земные жизни. Это и есть восприятие «я», дорогие мои. Оккультизм и эзотерика – это серьезнейшая наука, дорогие мои. Эзотерика говорит о реальности. Поэтому мы на земле живем в иллюзии. Индийские мировоззрения говорят, мир – это иллюзия. И мы находимся в иллюзии с нашим сознанием. Но мы должны прорваться. В этом залог нашей свободы. Эту идею хорошо знаете. Нас поместили в иллюзии, чтобы мы осознали бы иллюзорность этого мира и тем самым нашли бы реальность. Найти реальность – уже выйти из иллюзии. То есть выйти только из зеркального отражения. И посмотреть уже на человека, который смотрит в зеркало. А когда мы земным сознанием существуем, мы живем зеркальным осознанием, нереальным. Поэтому я сказал, что наше представление о «я» – это идея, это абстракция, это нереальность. А что такое реальное «я»? реальное «я» говорит нам такую истину. Когда человек глубоко спит, его «я» реально находится в прошлых земных жизнях. А если человек воспринимает через свое астральное тело, что протекает во сновидение, тогда человеческое сознание существует в доземной жизни. Чтобы осознать сновидение, нам нужно постичь доземное существование. А чтобы осознать «я», нам нужно пробудить в себе прошлые земные жизни. И оттуда действует «я» в человеке. То есть, любое действие происходит от божественного «я», нашего, которого мы пока не можем воспринять. Воспринять действующего человека значит воспринять божественное, чисто божественное. А этого пока у нас нет. Потому что это начинается через имагинации, через инспирации, через интуицию. Имагинация дает нам реальное переживание, но в образе. Инспирация дает нам возможность воспринять реальный мир через музыкальное. Поэтому мы в астральном теле являемся музыкантами, величайшими музыкантами. Мы воспринимаем не просто земную музыку, а воспринимаем космическую музыку. Мы воспринимаем музыку каждого ангельского существа. Каждый ангел носит свою симфонию. Но и каждый человек носит свою симфонию. Мы об этом говорили, я так немного помню. Вот встречаешь любого человека. Через астральное сознание ты должен воспринять его музыку, его симфонию. А уже в выдыхании течет к нам мрак. Соответственно, и музыкальное оформление этого мрака. Легко можете представить, что это ужас. Музыкально притворить мрак. Вот получается у нас какофония. Это потому духовная наука учит нас всему серьезному, дорогие мои. Но, вернее, скажем, всему реальному. Мы должны реальное познать. Духовная наука призывает нас познать реальный мир, реальные идеи, реальные состояния. Во сне мы воспринимаем космическую музыку, но это общее слово. Мы должны конкретно сказать, мы воспринимаем музыкальные откровения ангелов, духов, солнц, высшие первые иерархии. Все мы это воспринимаем, музыкально-творчески воспринимаем. И вместе с этим мы выдыхаем. Но это только в сфере имагинации, когда я сказал, что выдыхаем мрак, а на более высоком уровне этот мрак превращается в какофонию. Антимузыкальное, но музыкальное. Таково реальное состояние. Но когда мы возвышаем наш вкус, наше сознание, вы уже прекрасно понимаете, что следует. Когда мы постигаем истину, наше музыкальное творчество утончается, улучшается, совершенствуется, и постепенно мы становимся достойными людьми. Мы предстаем перед ангелами, ангел подает нам чистейшую музыку, но и мы тоже подаем достойную музыку, человеческую музыку, да? Поэтому все я это говорю относительно праздника Вознесения. Но я соединю это, но с другой, я еще хочу сказать несколько слов, потому что дело в том, что когда мы проходим врата смерти, прежде всего мы входим в мистерию Вознесения. А потом уже душа участвует в мистерии именно сошествия Святого Духа. Выше есть, душа уже общается со Спасителем, но уже реально. Не через откровение, не через отражение имагинативное, но уже непосредственное. И человек замечает, что Христос постоянно, беспрерывно, вечно беседует с нашей душой. Это огромная надежда, огромная радость, огромное утешение, реальное утешение. Душа это чувствует. Мы сознаем, не сознаем, Бог на это не смотрит. Если Бог посмотрел на это, я раньше и говорил, если Бог подождал бы, пока мы доберемся до его высоты, не так происходит эволюция. Тут же дается импульс Христа. Импульс Христа действует со всей мощью. Со всем совершенством действует. Но мы это не восстановим. Придет время, когда мы это сможем восстановить. Что было вложено в нашу душу? Душа Христа. Великий пример, когда Христос рождается в душе Иисуса из Назарета. Это не просто единожды факт. Это не просто вот так свершилось отдельно. Это произошло для человека. Христос воплощается в душу каждого человека и превращается в душу человека. Доктор нам подает великое утешение, но реальное утешение. Но пройдя, мы должны пройти непременно тайну Вознесения, тайну сошествия Святого Духа, и тогда наше сознание совершенно сознательно постигает общение со Спасителем. Дорогие мои, знаете, мы должны очень, очень четко представить, я очень стараюсь всегда, вникните, пожалуйста, как заканчиваются слова Евангелия от Матфея. Я с вами во все дни до скончания века. Элементарно представьте, элементарно. Я был с вами, да? Разве я молчал? Разве вы молчали? Разве не было общения? Беседа. Вы беседовали со мной, я беседовал с вами. Я думаю, это человек с человеком беседует и общается. А когда Спаситель говорит, он с нами во все дни до скончания века, он каждый день непрерывно с нами беседует. Но мы оглохли, дорогие мои. Но если мы оглохли, это не значит, что Господь не беседует с нами. Более того, говорит, без меня вы ничего не можете делать. И я все время помогаю вам. Материализм в этом и состоит, что ничего не воспринимает человек. Духовная наука будет великие инстинкты наши. Великие способности, наши душевные способности, о котором Евангелие говорит. Если очень серьезно подойти к этим словам, дорогой, я с вами во все дни до скончания века, он всегда с нами беседует и всегда помогает. И те, которые хотят принять участие в его царстве, они это могут. Потому что душа человека все может. Ты только захоти. Дай твоей воле говорить Христу в душе твоей. Вот о чем говорит доктор. Позволь Христу говорить тебе, то есть воспринять. В этом великая надежда. И в этом великое утешение. Если бы мы хотя бы немного серьезно подумали о том, что Христос всегда с нами, всегда помогает, и всегда беседует с нами, и всегда вливает в нашу душу космическую, прекрасную. Это уже действительно большая заслуга Евангелия, Утешителя и помощи от Спасителя. В чем заключается идея Вознесения? Вы меня простите, когда я так ставлю вопрос, что знает об этом или католическая, или любая религия? Ничего не знает, потому что сейчас это время откровения эзотерики. Не было так. Если даже мы очень захотели в 4 веке или в 16 веке познать истину, мы не смогли бы. Потому что тогда не было времени познавательно подойти к реальности. К человеку, к миру и всем тайнам. Не было. Тогда было сердечное восприятие. Тогда мы должны были воспринять душевно. Сейчас время познавания. Сейчас время разума Михаила. Удивительно. И об этом сообщает доктор Надарки. А кто об этом говорит? Никто не знает. Ни римский папа, и перечитайте всех. Никто ничего не знает. Катастрофа, да? Церковники, которые должны служить христианству, ничего не знают. Если бы они знали, дорогие мои, если бы они знали, что значит во второй главе Евангелия от Иоанна: «Разрушится храм сей, я воздвигну через 3 дня». Что они познали из этой цитаты? Ничего, ровно ничего. А вернее, можно сказать, они не хотят познать. Потому что тогда они не должны богатеть через церковные. Храм, которым продавали, покупали, выгоняет Господь. Вы это знаете, это Евангелие от Матфея. Кажется, 21 глава, кажется. Или 20 или 21. Выгоняет всех. Это дом молитвы, а не дом бизнеса. Вы превратили в дом бизнеса. Поэтому этот храм должен быть разрушен. Вот почему должен разрушен. Физический храм – это храм торговли, дорогие мои. Эзотерически освящается, как я сказал, это большие слова. Все твои земные отношения – это все мрак. Течет из тебя мрак. Да. Поэтому Господь говорит, все это должно быть разрушено. И должно восстановиться новый нерукотворный храм, где ты не сможешь развернуть свою торговлю и так далее. Людям не хотят познать Евангелие, потому что их это не устраивает. У нас, я не знаю, как у вас, поэтому я не могу, я могу предполагать, у нас все церковники миллионеры, все! Без исключения. Вы понимаете, что такое? А? Что, они хотят разрушить этот храм? Этот кусок хлеба, как говорится, грубо. Да? Они, потому они не христиане, дорогие мои. Они бизнесмены в анафорах, этих, в одеяниях. Им также безразличен христианство, как китайская грамота, как говорится. Мы хотим познать Евангелие. Познать Евангелие. Было время, когда мы должны были почувствовать Евангелие. Этот период уже закончен. Теперь мы должны познавать. И тогда из мрака будет источать свет, превращающийся в солнечное сияние, а потом присоединяется моральное сияние. Вот что дает нам духовная наука, что дает нам правильное познание Евангелия. Надо хорошо запомнить. Этот храм я разрушу. Ваш центр торговли, ваш центр бизнеса, я все это разрушу. И поэтому те, которые туда стремятся, они не последователи Спасителя. Царство мое не от мира сего. От мира сего я все разрушу. Этот храм разрушен. И реально это разрушено. Почему разрушен? Потому что оттуда не идет спасение. Не течет истина, ничего положительного. Я это сопоставлю с величайшим праздником Вознесения, дорогие мои. Потому что мистерия Вознесения состоит из 2 частей. Первая часть говорит, что случилось со Спасителем во время Вознесения. А второй аспект говорит, что пережили апостолы во время Вознесения. И вот здесь вы прекрасно увидите, даже не карикатура, то, что священники творят. Это не то, что христианство, это антихристианство. Беда, трагедия оттуда. Разве сейчас человечество не находится в плачевном состоянии, в катастрофическом состоянии? В основном люди голодают. В деревне, на окраинах, еще несколько таких больших крупных городов, что-то там происходит. В основном такое состояние. Это материальное, а душевно-духовное мы уже поговорили. Когда ты с утра до вечера думаешь только о земном, о земных ценностях, это мрак. Ты выдыхаешь мрак, потому что ты выдыхаешь твое состояние, твое мировоззрение, твое мироощущение. не об этом говорили. Но когда ты еще бессовестно, когда ты несправедливо, бессовестно поступаешь, это уже выдыхаешь ты боль. Не только мрак, но и боль тоже. Теперь возвратимся. Значит, великий праздник Вознесения – это глубокая тайна, потом говорится мистерия. Мистерия – это тайна, слово переводится как тайна. Великая мистерия, великая тайна. В чем заключается эта великая тайна? В том, что на два аспекта предлагается нам. Первый аспект – что пережил Христос. И второй аспект, как сказали, что пережили апостолы, потому что это двухчастное, это в сущности одно единое целое. Вознесение для Спасителя, вознесение для человечества. И первые, которые подступают к этому, это первые ученики, первые апостолы. Да? Что они пережили? Дорогие мои, христианские праздники – это величайшие праздники. И вот вам конкретно. Это не мои слова. Это даже не слова доктора, а это слова Евангелия от Марка. Если вы прочтете, как описывается там Вознесение, то вы увидите, что ученики впали в большое горе, переживали большое несчастье. Для них уже ничего не имело никакой ценности. Вообще все, они страдали, плакали, рыдали. Почему? Потому что это состояние, это великая тайна, дорогие мои, это состояние человека без Христа. Ученики переживали, что они на собственных способностях, когда остается человек, вот свои собственные ресурсы, человеческие животные ресурсы, кожа, мясо и кости. Ученики переживали, что значит их душевная жизнь без Христа. Христос ушел от них. Вознесся, то есть они потеряли из виду Спасителя. И они остались на собственные способности, как говорится, на собственные ресурсы. Что есть человек без Спасителя? Вот это и есть праздник Вознесения. Об этом говорит Евангелие от Марка. Там говорится, что ученики рыдали и плакали. То есть это человечество рыдает и плачет без Спасителя. Вот это и есть величайшая драма. Драма, которая приходит в трагедию. Как сказано в Евангелии от Иоанна, без меня вы ничего не можете делать. То есть, без меня вы ничто. Без Спасителя мы ничто. И ученики, когда они ходили вместе с Христом, они видели, что из глаз Спасителя излучается солнечный свет, солнечные лучи идут. Из слов солнечная теплота. Среди них ходил солнечный дух. И они наслаждались безмерно. Величайшее блаженство находиться с Христом. А когда остались они без Христа, они почувствовали, что значит человек без Спасителя. Рыдание, боль, трагедия и ничто. Осуществляются слова Евангелия от Иоанна. Без меня вы ничего не можете делать. То есть это деликатно сказано. Мы скажем прямо, без Спасителя мы вообще ничто. Потому Господь говорит, я есть жизнь. То есть, твоя жизнь – это иллюзия. А когда ты свою жизнь соединяешь с Христом, ты соединяешься с реальностью. Я есть истина. То есть, без постижения истины, что ты? Ты умалишенный человек. Без истины ты глуп. Ты не мудр. Мудрость – истина. А если ты не познаешь истину, то ты глуп. В буквальном смысле. Как мне мой историк говорит, значит, я глуп? Да, да, я говорю, ты глуп. Это вопрос, я говорю. Да. Он сознавал, что что-то, то, что я вкладываю в его сердце, говорит о том, что без этого я глуп. И он говорит правильно, значит, я глуп. Да, это реально. А разве это не так? Когда Господь говорит, я есть истина. Если ты присоединяешься к истине, то ты приобретаешь истину. Господь говорит, я есть мир. То есть ты хочешь мира, ты хочешь, чтобы жил бы в мире, не получится, и не получается. Очаги войны, очаги противостояния везде. Катастрофическое состояние, еще хуже будет. Мы уже в масках ходим. Да? Уже перешли на обыкновенного человека. Им не хватает свой бизнес. Надо сейчас из людей выкачивать все. Хуже будет. Потому что апокалипсис говорит, чем дальше, тем хуже. Мы это часто говорим. Господь говорит, я есть воскресение. Значит, твоя жизнь, ты должен еще разрушить этот храм, чтобы возойти в воскресение, воскресшее тело. Ты должен строить воскресшее тело, иначе ты вообще вне тела остаешься. А душа тогда уже потеряет свою опору. Поэтому, когда Господь говорит о себе, мы должны сказать, а к чему мы причастны? Господь говорит, я есть истина. Мы причастны к истине. Господь говорит, я есть радость. Человек думает, что имеет радость. Это радость, иллюзия, это зеркальная радость. Посмотрели в зеркале. Я туда радость не буду черпаться. Вот это иллюзия. Христианство говорит о реальности. Индийское мировоззрение говорит о реальности. Что земная жизнь это иллюзия. Господь говорит, я есть радость. Ты хочешь жить в радости? Войди в мое царство. Я есть путь. Ты становишься на этот путь? Нет? Тогда как ты можешь быть умным, добродетельным, человечным? Поэтому сцена Вознесения говорит о величайшем сострадании. Когда ученики пережили свое катастрофическое состояние без Спасителя, они пережили великое чувство христианское. Они пробудили в себе великое сострадание. Сострадание пробуждается, когда человек постигает свое астральное тело. Значит, астральное тело постичь – это многосложное, многообразие там, великое. В постижении астрального тела человек переживает величайшую боль, как открытая рана. И душа учится состраданию. Отсюда христианская величайшая добродетель – сострадание. Уже не говоря о справедливости, о совести, о великодушии, о благородстве и так далее. Да? Но астральное тело, как зияющая рана. И доктор говорит, ученики прошли бездну страдания. Они выстрадали все. Они стали совершенно объективны по отношению к боли. И отмежевались от боли. Настолько они пережили страдания, у них душа стала алмазная душа. И они почувствовали свое предназначение. Нести людям Евангелие Христа. И пробудить в душах людей, что говорит Христос на сей день. Сейчас. А с 20-го столетия это объявляет эпоху Михаила. Неразумие человека проявляется в том, что он хочет истину без Христа. Он хочет радость без Христа. Он хочет мир, он хочет жить, он хочет все хочет без Спасителя. Не получается. Тогда ты гляди в зеркало и наслаждайся зеркалом. Не оборачивайся в сторону реальности. Вот что получается. Поэтому глуп человек, который не принимает эзотерическое христианство. Вот так мы скажем. Да, действительно глуп. Духовная наука учит нас реальности. В чем заключается реальность? И так далее. Значит, мы основное, но еще одну вещь надо сказать. Теперь, что касается Спасителя. Что переживает Христос во время Вознесения? Простите меня, ну пусть кто-нибудь скажет. А, ну. не вычитав из духовной науки, вообще, потом я говорю, дорогие, никто ничего не знает. И представь, как они хотят быть представителями, да? Римский папа и да, остальное все начинает. Никто ничего не знает. Потому что они только в зеркало смотрят и видят только свое безобразное отражение. Вы обязательно посмотрите у Петросяна обезьяна. Удивительно. Я относился к зеркалу, я сейчас вспомнил. Я подумал, что вам скажу обезьяна. Посмотрите, удивительный журнал. Вообще он великий артист, великий. Одним словом, мы хотим быть мудрыми, умными, богатыми, радостными, в мире жить без спасителя. Это не получится, дорогие мои. Об этом говорит сцена Вознесения. Ученики остались без Христа. И они переживают великое горе, великое страдание. Потому у них душа окрепла, и они познали, что надо воспринять Спасителя. И сцена сошествия Святого Духа говорит о том, что в сердцах апостолов рождается Христос. И они получили все то, что, о чем говорит Господь, когда говорит «Я есть истина, путь, радость, воскресенье» и так далее. Все они тогда получили. И они получили великое назначение, великую миссию. Нести людям и говорить на всех языках. То, о чем говорит Спаситель. Доктор говорит, душа Христа стала душой Иисуса из Назарета и тем самым стала душой каждой души. Каждая душа – это душа Спасителя. Изволь постичь эту реальность. Великая задача духовной науки, дорогие мои. Когда мы изучаем духовную науку, мы постепенно приближаемся к утешителю. И со временем мы сами возвышаемся до благородства утешителя, до уровня утешителя, то есть до бодхисаттвы. Кто из бодхисаттв? Что говорит эзотерика? Кто из бодхисаттв? Ну, на какие вопросы у нас нет ответов извне. У нас все вопросы и все ответы находятся именно в духовной науке. Бодхисаттва – это индивидуальность, это высота, это ранг, это высота человека, это достоинство человеческой души, когда он должен знать все то, что находится на земле. Бодхисаттва. Значит, он должен знать все, то, что происходит на Земле. Абсолютно все. Музыка, физика, геометрия, тригонометрия и так далее. Это все. Астрономия, медицина, все. Все, 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 все должен знать. Это из бодхисаттва. Вы спросите, как это возможно успеть? А бодхисаттва не читает. Чукчен не читатель. Вот возьмет книгу, доктор, да? То, что там написано, уже знает. Взял другую книгу. То, что там написано, уже знает. Время не нужно для него. Он из вечности постигает. То есть высота бодхисаттвы. И значит, когда мы изучаем духовную науку, мы постепенно приближаемся к духовной высоте. Высота бодхисаттвы. Я остановился на это, чтобы почувствовали бы удивительную высоту, это индивидуальное такое, огромное состояние развитости, да? А потом выше бодхисаттвы являются индивидуальности, которые не то что знают все на Земле, но еще могут привлечь силы из других планет, из других звезд. Это бодхисаттва не может. Бодхисаттва может знать все то, что на Земле. Там, где он находится, он все должен знать. Но существуют еще индивидуальности. Это высота человека, дорогие мои. Я о человеке говорю, в сущности. Индивидуальности, которые могут привлечь тайну Юпитера и внедрить в земную эволюцию, тайну Солнца, тайну Сатурна извне. То, что на Земле нет. извне. А потом существует более высокие индивидуальности, которые могут низвести звездный мир в буквальном смысле. Понимаете? Какая высота индивидуального развития? Мы пока можем подойти ближе подойти к Бодхисаттве. Бодхисаттва развертывает перед нами все мировоззрение и дает возможность познавательно приближаться. Это первое достоинство наше, да? А это возвышается еще более. И потом существует уже божественное существо, чисто божественное, чисто творческое натуры. Творческая индивидуальность. К этому постепенно стремится наша душа, пробуждаясь, дорасти сперва до Бодхисаттвы надо, докарабкаться до Бодхисаттвы, а потом еще выше подъема. Да? Удивительная индивидуальность. Так, я опять отклонился и опять ставлю вопрос, что пережил Христос во время Вознесения? Какова его задача, его миссия? Что он тогда совершил? Удивительная тайна, дорогие мои, об этом вообще никто не знает. Эта мистерия заключается в том, что Христос укрепил наше эфирное тело со своим эфирным целым, присоединен, прочно укрепил. То есть, когда мы отходим из земной жизни, пройдя врата смерти, наше эфирное тело больше не рассеивается в космос, не улетучивается, не уходит. Это все возвращается к Спасителю. И Спаситель прочно держит, удерживает наше эфирное тело, присоединяя со своим эфирным телом. В этом великая тайна, и в этом великая мистерия. И от этого человек получает неслыханную радость, потому что качество эфирного тела – это радость. Это жизнь, переживание жизни. Если мы это осознаем, мы чувствуем в царстве радости свою душевную жизнь. Тогда нам легче поверить, что душа Христа становится нашей душой. Как? Один раз стала душой Иисуса из Назарета. Это акт, реальный акт, это прецедент. Это на земле было допущено. Душа Иисуса из Назарета превратилась в душой Христа. Это великая магия Христа. И также для каждого человека, не только для Иисуса из Назарета. Иисус из Назарета стоит на уровне Бодхисаттвы. Это Бодхисаттва. Так же, как Бодхисаттва доктор, утешитель. Если вы немного хоть подумаете о том, что ваша душа – это душа Христа, должно возникнуть великая радость, величайшая радость. Внутренне, да, тихонько почувствовать. И отсюда великая надежда, великая уверенность в том, что душа причастна к бессмертию. Душа причастна к совершенству. Все совершенство находится в душе, потому что Христос стал нашей душой. Укрепляет наше эфирное тело и притягивает к себе. Центр всех эфирных тел – это Христос. Но с 20-го столетия происходит совершенно нечто новое. Потому что новое, всегда новое – с эпохой, когда начинается новая эпоха, что-то новое. Что нового? С 20-го столетия, начиная с эпохи Михаила, познание истины становится решающим фактором. Решающим фактором становится познание истины. Когда ты познаешь истину, тогда ты включаешься в истинное христианство. Тогда душа уже стремится к Христу. И она рассеивается. Человек может потерять душу, так же, как приобрести бесконечность. Решающим фактором теперь становится познание истины. Об этом я и даже эзотерически сказал. Мрак, из мрака выходит свет. Или не выходит. Тогда все время мрак. Кому нужна такая душа? Когда в душе только мрак. Никому не нужно. Кроме ада. Кроме Люцифера Аримана. Туда и стремится этот мрак. Разве рай допустит этого мрака? Нет. А зачем так сказать того? Душа должна светиться. Да святится имя твое. Человек, если не хочет, это очень тяжелое состояние, положение. Одним словом, сцена вознесения говорит о человеческом состоянии и о божественном состоянии, о божественном деянии. Да? И потом уже ученики познали всю горечь, все страдание, все безысходное состояние без Спасителя, и они устремляются к Спасителю всеми своими душевными возможностями. И Христос отвечает тем, что в душе уже рождается индивидуальный импульс Христа. Огненные языки во время Пятидесятницы. Да? Сошествие Святого Духа – это величайшая мистерия тоже. Потому что душа становится сопричастным с вечностью, с бесконечностью. Потому доктор совершенно свободно и правильно говорит. Христианство бесконечно многообразно, бесконечно прекрасно и бесконечно сильно, могущественно. Это удел человеческой души. Человек должен соприкоснуться с этой мистерией. Тогда будет возобновлено первое сошествие Святого, огненные языки на каждой человеческой голове воссияют. Это знак того, что душа сопричастна именно Святому Духу. А через Святой Дух душа прямо, постепенно, прямо направляется к Спасителю. До Святого Духа, а потом от Святого Духа к Спасителю. Ну, это так умозрительно, правильно. Первое откровение Святого Духа, и этим я закончу с вами беседу. Первое откровение Святого Духа. Вот когда первый раз появляется луч, один маленький луч Святого Духа. Это когда мать начинает любить свое дитя. Да, было время, когда мать рождала, но не любила свое дитя. Как кошка утешает матери из Петровщины. Да не беспокойся, что ты тройню, родила тройню. Раздашь потом, раздашь. Кошка утешает. Было время, когда чисто животное отношение было ко всем. Было чисто животное отношение, то, что мать рождала. Первый луч. Первый луч Святого Духа входит в душу матери, когда мать, оказывается, любит свое дитя. Я, например, здесь в Тбилиси знаю одну особу, которая всю свою жизнь прожила с матерью, потому что мать не любила ее. Эта женщина уже отошла давно, и потом можно свободно, хотя я не называю кто и что, но есть такие отношения, дорогие мои. Впервые Святой Дух получает не отец, а мать получает. И начинает любить, свое чадо любить. Второй луч входит, увеличивается инспирация Святого Духа, когда через мать душа начинает любить свою родину. Вы думаете, многие любят свою родину? Нет, дорогие мои, к сожалению. Начиная от служителей церкви, кончая от служителей государства, и еще многих людей, они не любят свою родину. Они могут только грабить. Поэтому они миллионеры, а люди в нищете. Ну и что, извините меня, наплевать на все. Это есть любовь к родине? Нет. А любовь к родине – это луч Святого Духа. Мать принимает Святой Дух более в широком аспекте, и дитя любит свою родину. Вы спросите негодяя, он любит свою родину? Преступника? грабителя, служителя Аримана и Люцифера. Они любят свою родину. Они не знают, что такое любить родину. А любить родину надо. Потому что ты принимаешь аспект Святого Духа. Это эзотерический разбор у нас, дорогие мои. Ты должен служить своему народу достойно, благородно, поступать справедливо, помогать и так далее. Это и есть любовь к народу через женщину. И вы прекрасно понимаете, когда Святой Дух уже восходит в душе матери, целиком, тогда ты любишь все человечество. Такой дух приняла именно Богоматерь. Богоматерь принимает Святой Дух полностью, и отныне человек начинает любить все человечество. Пережить состояние человечества не было до мистерии Голгофы. Люди любили свой народ, свою семью, свой огород. И все. Впервые человек начал понимать. Моисей что передал своему народу? Любовь к своему народу больше не мог. Яхве больше не может. А Богоматерь принял Святой Дух на высочайшем уровне. Святой Дух целиком и полностью воплощается в Богоматери, и Богоматерь передает всему человечеству любовь к человечеству. И тем самым человек становится микрокосмосом. То есть весь звездный мир в тебе, вся небес, ты должен любить ангела. Не только чувчу. Нет, ты должен любить ангела. Это и есть христианство. Не только индуса любить. Пересчитать все народы, да, итальянцев, французов. Нет, ты должен любить всех ангелов, архангелов и так далее до серафимов. Вот что принесла Богоматерь. В этом великая миссия Святого Духа и сошествие Святого Духа. Это Христос у нас воистину, дорогие мои. Поэтому быть христианином очень многие пока не хотят. Но для них есть время. Время реинкарнации. Это и милость реинкарнации. Величайшая милость, что человек имеет реинкарнацию. И величайший вред, когда человек говорит, что ты только от зря живешь, и ты животное существо. Посмотрите, что говорит материальный атеизм. И церковники говорят, что у тебя только одна жизнь. А когда ты успеешь осуществление Евангелия, да им все равно, чтобы плохое слово не сказать. Да им все равно, ты изучаешь Евангелие, нет. Лишь бы у них был приход, доход. Все. Их религия – это деньги. Люди гибнут за металл. Ну что, Гёте сказал. Мефистофель кричит об этом. А кто слушает? Вот они слушают. Люди гибнут за металл, за деньги гибнут люди. Не за Христа. Это им не дано. Поэтому великая мистерия Пятидесятницы говорит о том, что впервые ученики приняли через Богоматерь. Величайшая индивидуальность Богоматерь принимает любовь ко всему человечеству. И человек действительно впервые становится, это у него в потенции было, но впервые уже осуществляется идея микрокосмоса. Вы понимаете, вы не просто земной человек. Вы небесный гражданин. Все звезды в тебе. Вся небесная иерархия в тебе. Вся Троица в тебе. Потому Отче наш говорится в Евангелии от Матфея. Да. Так что, дорогие мои, когда мы разбираем эти великие праздники, мы постепенно воплощаем импульсы этих всех величайших праздников. И мы смотрим не только назад, но и в будущее смотрим. Величайший идеал в будущем. Моральное солнце воплощается в нас через Богоматерь, через сошествие Святого Духа, через величайшего праздника Пятидесятницы, когда человек принимает индивидуально, принимает весь звездный мир, всю небесную иерархию, потенциально, разумеется, и через познание истины приближается к бодхисаттвам, а потом еще выше поднимается, об этом мы немного вскоре сказали, и так далее, и так далее. Тогда мы действительно становимся грамотными относительно христианства. Мы хоть немного знаем, что такое вознесение, что такое сошествие Святого Духа, что заключается в мистерии Богородицы. Да? Богоматерь дарует нам индивидуальное постижение всей вечности. Это должны внедрять священники, последователи. А они наоборот говорят нам. Ты человек, ты мясо, кости и так далее. Все. Твоя душа не может ничего познавать, только имеет какие-то границы и все. А Богоматерь приносит весть о Святом Духе. Огненные языки принимают весь макрокосмос. И человек становится достойнейшим существом, микрокосмосом, в котором некогда придет время, воссияет моральное солнце всей Вселенной. Моральное солнце в нас, как наше собственное достояние. Вечное достояние. Да. Так, завершили нашу беседу, дорогие мои. До следующего.